Фандорин был впечатлен и рассказанной историей, и японским правосудием, а более всего удивительным стихотворением. Софья Диогеновна же осталась безучастной. Она перекрестилась на отрубленную голову без чрезмерного испуга. Должно быть, за годы жизни в Японии привыкла к особенностям туземного правосудия. Гораздо больше барышню занимало скверное заведение Рэкуэн. Благолепова смотрела на крепкую дубовую дверь расширенными от страха глазами. — Вам нечего бояться, сударыня, — успокоил ее Раст Петрович и хотел войти, но сирота подскочил первым. «Нет, — Нет-нет, — заявил он с самым решительным видом. — Это моя обязанность. Постучал и шагнул в темный проход, который Фандорин мысленно окрестил предбанником. Дверь немедленно захлопнулась, очевидно приведенная в действие невидимой пружиной.
— Это у них порядок такой. По одному впускают, — объяснила Благолепова.
Дверь снова открылась, вроде как сама по себе, и Фандорин пропустил даму вперед. Софья Диогеновна пролепетала
«Мерси вам»
и исчезла в предбаннике. Наконец настал черед титулярного советника. Секунд пять он стоял в полнейшей темноте, потом впереди открылась еще одна дверь, и оттуда пахнуло потом, табаком и еще каким-то странным сладковатым ароматом. «Опиум», — догадался Раст Петрович, принюхиваясь. Невысокий и кряжистый молодец, рожа хищная, на лбу повязка с какими-то каракулями, стал хлопать чиновника по бокам, щупать подмышками. Второй, точно такого же вида, бесцеремонно обыскивал Софью Диогеновну. Фандорин вспыхнул, готовый немедленно положить конец этой неслыханной дерзости, но Благолепова быстро сказала,
— Это ничего, я привыкшая. Иначе у них нельзя, больно много лихих людей ходит.
И прибавила что-то по-японски, судя по тону, успокаивающее. Сироту уже пропустили. Он стоял чуть в стороне и всем своим видом изображал неодобрение. Чиновнику же было интересно. На первый взгляд японский вертеп здорово напоминал хитровский кабак наихудшего сорта, из тех, где собираются воры и фартовые. Только на хитровке сильно грязней и пол весь заплеван, а здесь, прежде чем ступить на устланное циновками пространство, пришлось снять обувь. Софья Диогеновна ужасно смутилась, и Фандорин не сразу понял, отчего. Потом заметил, у бедной девицы нет чулок, и деликатно отвел глаза. — Ну, который здесь ваш должник? — бодро спросил он, озираясь. Глаза быстро привыкли к тусклому освещению. В дальнем углу на тюфяках лежали и сидели какие-то неподвижные фигуры. Нет, одна шевельнулась. Тощий китаец с длинной косой подул на фитиль диковинной лампы, что стояла подле него, пошевелил иголкой маленький белый шарик, подогреваемый на огне, сунул шарик в отверстие длинной трубки и затянулся. Несколько мгновений качал головой, потом откинулся на валик, затянулся снова. Посередине помещения у стола с крохотными ножками сидело с полдюжины игроков. Еще несколько человек не играли, а наблюдали. Все точь-в-точь, как в каком-нибудь лихаче или полуштофе. Хозяина Фандорин опознал без подсказки. Полуголый мужчина с неестественно раздутой верхней частью туловища тряс какой-то стаканчик, потом выбросил на стол два кубика. Ну, понятно, режутся в кости. Удивительно было то, что результат игры не вызвал у сидящих вокруг стола никаких эмоций. У нас выигравшие разразились бы радостными матюгами, а проигравшие тоже матюгами, но свирепыми. Эти же молча разобрали деньги, большая часть которых досталась горбуну, и принялись потягивать из чашечек какую-то мутноватую жидкость. Воспользовавшись перерывом, Софья Диогеновна подошла к хозяину и, униженно кланяясь, стала его о чем-то просить. Горбун слушал хмуро. Один раз протянул будто удивился чему-то. И Раст Петрович догадался, что это реакция на сообщение о смерти капитана. Дослушав, мотнул головой, буркнул
«На него тырнда!»
и еще несколько коротких ракочущих фраз. Благолепова тихо заплакала. — Что, отказывается? — спросил Фандорин, тронув барышню за рукав. Так и внула.
Этот человек говорит, что сполна расплатился с капитаном. Тот прокурил катер от трубы до якоря, — перевел сирота.
— Врет он! — воскликнула Софья Диогеновна. —
Не мог папаша все деньги прокурить. Сам мне говорил, что еще 75 йен осталось.
Хозяин махнул рукой. Сказал Фондорину на ужасающем английском.
— Want play? Want пух-пух? No want play? No want пух-пух? Go, go!
Хочешь играть, хочешь курить. Не хочешь играть, не хочешь курить — проваливай. Сирота прошептал, беспокойно оглядываясь на мускулистых парней с белыми повязками на лбу, медленно приближавшихся к столу с разных концов зала.
— Ничего не сделаешь. Расписки нет, доказать нельзя. Нужно уходить, не то может получиться инцидент.
Суфья Диогеновна тихо, безутешно плакала. Фондоринский батистовый платок уже весь вымок, и она достала свой, прежний, малость подсохший. — А что за игра? — с любопытством спросил Эраст Петрович. — Ты трудная?
— Нет, самая простая. Называется тёкаханка, то есть четная или нечетная. Если кладешь деньги слева от вон той черты, значит, ставишь на четное. Если справа — на нечетное.
Письмоводитель говорил нервно, скороговоркой, при этом двумя пальцами легонько толкнул вице-консула к выходу.
— Право же, пойдемте. Это совсем-совсем нехорошее место.
— Ну-ка, и я попробую. Кажется, иена по нынешнему курсу равна 2 рублям. Эраст Петрович неловко опустился на корточки, достал портмоне и отсчитал 15 красненьких. Получилось как раз 75 йен. Ставку чиновник положил слева от черты. Хозяина вид 10-рублевых кредиток с портретом бородатого Михаила Федоровича не удивил. Очевидно, русские были в Ракуэне не столь уж редкими гостями. Удивился горбун величине ставки, ибо никто из прочих игроков не выложил на стол больше 5 йен. Стало очень тихо. Зеваки подобрались ближе. Над ними нависли белоповязочные охранники, так напугавшие осторожного сироту. Круглолицый крепенький японец с вощеной косичкой на бритой макушке, двинувшийся было к выходу, тоже заинтересовался, передумал уходить, замер на месте. Стаканчик закачался в крепкой лапе горбуна, кости защелкали о тонкие стенки, взмах, и по столу покатились 2 кубика. Красный несколько раз перевернулся и замер 5 кверху. Синий доскакал чуть не до самого края и остановился прямо напротив Эраста Петровича, повернувшись 3. Над столом прокатился вздох.
— Я выиграл? — спросил Эраст Петрович у сироты. — Да, — прошептал тот. Глаза письмоводителя горели восторгом.
— Ну так скажите ему, что с него 75 йен. Пускай отдаст госпоже Благолеповой. Эраст Петрович хотел встать, но хозяин схватил его за руку.
— No. Must play 3. Руле. — Нет, должен играть 3. Закон.
— Это он говорит, что по правилам заведения нужно поставить не меньше 3 раз, — перевел побледневший сирота, хотя Фондорин и без него понял смысл сказанного.
Письмоводитель, кажется, попытался спорить, но хозяин, высыпавший было на стол груду йен, стал придвигать их обратно к себе. Было ясно, что без повторной игры денег он не отдаст. — Оставьте, — пожал плечами Эраст Петрович. — Хочет, сыграем. Ему же хуже. Снова защелкали кости в стаканчике. Теперь у стола собрались все, кто был в зале, кроме безучастных курильщиков да 2 придверных охранников, но и те приподнялись на цыпочки, пытаясь хоть что-то разглядеть поверх согнутых спин. Скучал лишь титулярный советник. Он знал, что по таинственной прихоти судьбы всегда выигрывает в любые азартные игры, даже те правила которых ему мало известны. Так что же беспокоиться из-за глупого чё-то-нечё-то? Другой на его месте с таким редкостным талантом давно бы сделался миллионщиком или, подобно пушкинскому Герману, сошел с ума, не вынеся мистической прихотливости фортуны. Фондорин же взял себе за правило с доверием относиться к чудесам и не пытаться втиснуть их в колодки человеческой логики. Раз иногда случаются чудеса, спасибо тебе, Господи. А смотреть дареному коню в зубы — дурной тон. Эраст Петрович едва взглянул на стол, когда кости были брошены во 2-й раз. Опять синяя оказалась медлительнее красной. Публика утратила сдержанность. Послышались восклицания.
— Они говорят, синяя кость полюбила Гайдзина.
— крикнул в ухо титулярному советнику раскрасневшийся сирота, сгребая кучу белых и желтых монет. — Сударыня, вот деньги вашего отца. Фондорин отодвинул в сторону кучку, проигранную хозяином во время предыдущей игры.
— Тамаре!
— рявкнул горбатый на зрителей. Его вид был страшен. Глаза налились кровью. Кадык дрожал, бугристая грудь тяжело вздымалась. Служанка волокла по полу позвякивающий мешок. Дрожащими руками хозяин развязал тесемки и начал быстро выкладывать на стол столбики из монет, в каждом по 10 штук. — Будет отыгрываться, — понял Эраст Петрович и подавил зевок. Один из громил, стороживших выход, не выдержал. Подался к столу, почти сплошь заставленному тускло поблескивающими серебряными столбиками. На сей раз горбатый тряс стаканчиком не меньше минуты, никак не мог решиться. Все завороженно смотрели на его руки. Лишь Фондорин, твердо уверенный в нерушимости своей игротской удачи, глядел по сторонам. Именно поэтому он увидел, как круглолицый японец потихоньку пятится к выходу. Что это он так скрытно-то? Не заплатил по счету или стащил что-нибудь? Кости ударились о дерево. Все наклонились над столом, толкаясь плечами, а Фондорин с любопытством наблюдал за коротышкой. Тот повел себя поразительным образом. Допятившись до охранника, который хоть и остался у двери, но был всецело сосредоточен на игре, круглолицый, коротким, фантастически быстрым движением ударил его ладонью по шее. Детина без звука рухнул на пол, а воришка, если это был воришка, был таков, бесшумно отодвинул засов и выскользнул наружу. Эраст Петрович только головой покачал, впечатленный подобной ловкостью, и повернулся к столу. На что же он поставил? Кажется, на чет. Красная фишка остановилась на двойке. Синяя еще катилась. В следующую секунду взревела дюжина глоток, так оглушительно, что у титулярного советника заложило уши. Сирота колотил начальника по спине, кричал что-то нечленораздельное. Софья Диогеновна смотрела на Фондорина лучистыми от счастья глазами. Синяя кость лежала чернее шестью жирными точками.